Она сделала паузу и, как ощутил Геборик, поежилась. «Эти правители когда-то повелевали Малозанской империей. Так вот, мы все здесь готовимся к уникальному противоборству. Однако личные ожидания каждого из нас, связанные с этой битвой, не в ладу друг с другом, и значит, должно принудить все эти разрозненные мотивы слиться в едином, взаимном и триумфальном в итоге действии».
«Это...» — выдохнул Геборик. «Нелегкая задача, девочка».
«И потому ты мне нужен, призрачные руки. Мне нужны тайны, которыми ты владеешь».
«О Лорике я ничего сказать не могу».
«Не эта тайна, старик. Нет. Тайна, которая мне нужна, касается твоих рук». Он встрепенулся.
«Моих рук?»
«Нефритовый гигант, которого ты коснулся, он превозмогает Ататарал, разрушает его. Мне нужно понять, как. Мне нужно средство против Ататарала, Геборик».
«Но, Шаик, путь Куральд Эмурлан старший, меч Адъюнкта...»
«Уничтожит преимущество, которое мне дают мои высшие маги. Подумай, она знает, что не способна свести на нет богиню с помощью своего меча, так что не станет и пытаться. Нет, вместо этого она обратится против моих высших магов, устранит их с поля, чтобы оставить меня в одиночестве».
«Но если она не может победить вихрь, какое это имеет значение?»
«Потому что вихрь, в свою очередь, не может победить ее». Геборик молчал. Он не слышал о таком раньше, но после краткого размышления все стало на свои места. Куральд Эмурлан, хоть и старший путь, но при этом разделен на части. Ослабленный, пронизанный насквозь Рошаном, этот путь и вправду уязвим для действия Ататарала. Сила меча Адъюнкта и сила богини Вихря могли фактически нейтрализовать друг друга и оставить исход битвы в руках армий. А вот здесь Ататарал мог пробиться сквозь чары высших магов.
«Оставив, в свою очередь, все Корбала дому. И Корбала знает об этом. И у него есть собственные амбиции. Боги. Ну и дела, девочка». «Увы, избранная», — пробормотал он. «Я не могу тебе помочь, ибо не знаю, почему Ататарал во мне не действует. Но, с другой стороны, хочу предупредить. Сила нефритового гиганта не из тех, которыми удается манипулировать. Ни мне, ни тебе. Если богиня стремится захватить ее, она не просто пострадает от этой попытки. С большой вероятностью она будет уничтожена».
«Значит, мы должны стяжать это знание, не ожидая благоприятного случая».
«И как во имя Худа ты предлагаешь это сделать?»
«Я думала, ты мне скажешь, Геборик».
«Я?» «Тогда мы пропали. У меня нет власти над этой чужеродной силой. Я вообще ее не понимаю».
«Возможно, пока не понимаешь», — ответила она с леденящей уверенностью в голосе. «Но приближаешься к пониманию, Геборик, каждый раз, когда пьешь чай из Хенбары».
«Чай? Тот, что ты дала мне, чтобы я смог бежать от своих ночных кошмаров?» «Сказал, мол, выудила это из познаний Шаик-старший о пустыне. Дар сострадания, как я подумал. Дар».
Он почувствовал, как что-то рушится внутри.
«Крепость в пустыне моего сердца. Я должен был знать, что крепость эта из песка».
Он отвернулся, утратил всякое чувство под покровами слепоты. Оглох для внешнего мира, для всего, что говорила сейчас Шаик, для жестокого жара солнца над головой. Остаться. Он чувствовал, что уже не способен уйти.
«Цепи. Она создала для меня дом цепей».
Фелисин-младшая подошла к краю ямы и заглянула вниз. Солнце уже не достигало дна, так что внизу оставалась лишь тьма. Там не мерцал свет очага, значит, никто не решился поселиться в жилище Леомана. Скребущийся звук поблизости заставил ее обернуться. Бывший работорговец вполз в поле ее зрения из-за основания стены. Его обожженную солнцем кожу покрывала корка пыли и экскрементов. Обрубки на концах рук и ног сочились желтой матовой жидкостью. Первые признаки проказы изуродовали локтевые и коленные суставы. Взгляд воспаленных глаз остановился на Фелисин, и калека мрачно улыбнулся. «Ах, дитя, узри своего покорного слугу, воин Матока». «Что ты знаешь об этом?» — настойчиво спросила она. Улыбка стала шире. «Я принес весть. Узри своего покорного слугу. Покорного слугу для всех. Я потерял имя. Ты знала об этом? Я раньше знал, но он сбежал от меня, мой разум. Но я делаю, что велят. Я принес весть. Воин Матока, он не сможет встретить тебя здесь. Хочет, чтобы его не видели, понимаешь? Там, за площадью, в подземных руинах. Он ждет». «Ладно», — подумала она, — «в секретности есть смысл. Бегство из лагеря требовало ее, хотя если за кем-то и следили, то уж скорее за Гибориком призрачными руками. И он скрылся в своем шатре несколько дней назад, отказался принимать посетителей. Но все равно она оценила предосторожность Матоки. Хоть и не знала, что Таблакаев, работорговец, принимал участие в их тайном сговоре».
«В подземном храме?»
«Да, там. Узри своего покорного слугу. Иди, он ждет». Она двинулась через выложенную камнем площадь. Сотни лагерных обездоленных осели здесь, под пальмовыми навесами, не стремясь поддерживать чистоту. Пространство кругом провоняло мочой и калом, потоки нечистот беспорядочно струились по камням. Сухой кашель, невнятные мольбы и благословения следовали за девушкой, пока она шла к развалинам. Остатки стен храма поднимались до высоты бедра. Внутри крутые каменные ступени уводили вниз на подземный этаж. Солнце уже опустилось так, что нижнее помещение скрывала тьма. Фелисин остановилась на верхней ступеньке и всмотрелась вниз, пытаясь разглядеть то, что скрывал мрак.
«Ты здесь?» — позвала она.
Слабый звук с дальнего конца лестницы. Неясное движение. Она спустилась. Песчаный пол был все еще теплым. Ступая на ощупь, она медленно двинулась вперед. Оставив стену в 10 шагах позади, она, наконец, смогла его различить. Воин сидел, прислонившись спиной к камню. Тускло блестел шлем, чешуйчатый панцирь закрывал грудь.
«Нам бы дождаться ночи», — сказала Фелисин, приближаясь. «Затем пробраться к шатру призрачных рук. Время пришло, он не может больше прятаться. Как твое имя?»
Ответа не было. Что-то черное, удушающее взметнулось и зажало ей рот, вздернуло Фелисин в воздух. Чернота, словно змея, обтекала ее, связывая руки и опутывая колотящиеся ноги. Мгновением позже она повисла без движения на небольшой высоте над песчаным полом. Кончик узловатого пальца легко коснулся ее щеки, и глаза девушки расширились, когда голос зашептал ей в ухо.
«Сладчайшее дитя! Увы, свирепый воин Матока не так давно испытал ласку Рошана. Теперь же здесь только я, только смиренный Пидитал остался, чтобы приветствовать тебя, чтобы испить все удовольствие из твоего драгоценного тела, не оставив ничего, кроме горечи, кроме внутреннего омертвения. Так надо, понимаешь?»
Его морщинистые руки поглаживали, тискали, щипали, обшаривали ее.
«Я не получаю сомнительного удовольствия от того, что должен сделать. Дочерей вихря нужно выхолостить дитя, чтобы сделать их совершенным отражением самой богини. О, ты не знала об этом, верно? Богиня не может творить, лишь разрушать. В этом, несомненно, источник ее ярости. То же должно случиться с ее детьми. Это мой долг, мое бремя. Тебе остается лишь покориться».
Покориться. Много времени прошло с той поры, когда она в последний раз покорялась, поддавалась, теряя все то, что было в ней. С той поры, как она позволяла тьме поглотить все, чем была. В те годы она не осознавала значения лишений, ибо не было ничего, что могло бы составить контраст нищете, голоду и унижениям. Но все изменилось. Под крылом Шаик она открыла для себя понятие неприкосновенности. И именно это понятие Бидитал стремился сейчас уничтожить. Лежа на верхней площадке лестницы, существо, бывшее некогда работорговцем в Генобакисе, улыбалась словам Бидитала.